Эпизод 10. Император и старик. Поднебесные, Сяньянь, дворцы Цинь-Шихуана, 3 век до нашей эры. Советник Гао вернулся через 2 дня. Цинь-Шихуан как раз выслушивал доклад министра Ли Сы, когда церемониймейстер, неслышно войдя в большой зал для решения государственных дел, пал ниц у дальней стены, с той стороны, где ожидали повелений гражданские чиновники, и замер в ожидании внимания владыки. Император обратил на него взор, и церемониймейстер кивнул. «Он здесь». «Мы услышали достаточно», — прервал Цинь-Шихуан доклад министра. «Повеление последует позднее. Оставьте нас». Император не мог ждать. Военные и гражданские чиновники торопливо покинули зал. Некоторые осмелились оглянуться. В последние дни владыка вел себя странно, выглядел озабоченным, однако же никаких распоряжений свыше обычных не давал, разве что чаще прочего интересовался ходом работ у горы Лишань, насыпанной по его указу. Гора представляла собой невысокий холм и скрывала внутри извилистый лабиринт залов и переходов между ними. Множество людей, ремесленников и солдат было брошено на это грандиозное строительство выполнять очередную прихоть владыки, смысл которой чиновникам был непонятен. Но кто они такие, чтобы судить о замыслах первого императора Поднебесной? Когда зал опустел, владыка сошел с возвышения и, сопровождаемый 5 приближенных гвардейцев, удалился в темный боковой переход. Путь их был довольно долг, по длинной череде галерей и залов, пока, наконец, император не вступил в пределы небольшого внутреннего дворика, расположенного в отдалении от шумного и многолюдного центра дворцового комплекса. Здесь, во внутреннем флигеле, владыка обычно занимался делами, которые не подлежали широкой огласке. Главным образом, вел тайные беседы. Ныне сюда был доставлен старик-простолюдин, коего отыскал по высочайшему повелению советник Гао. Император пересек двор и вступил во флигель. Двери закрылись за его спиной. Гвардейцы остались ждать снаружи. Старик оказался вполне деревенский. Выцветший от времени грубой одежде с многочисленными заплатами, вплетенной из соломы обувки, седой, длинноволосый, с неухоженной куцей бородкой, с лицом, покрытым плотной сетью морщин. Он покорно сидел на пятках в дальнем углу, а рядом, в ожидании, прохаживался шурша шелковым халатом советник Гао. При виде владыки старичок испуганно распростерся на полу, а советник преклонил колено. «Это он?» — спросил император. «Точно так, повелитель», — склонил голову Гао. Цинь-Шихуан опустился на стоящее в центре походное сиденье. «Как твое имя, старик?»
«Мы... Ваны мы, вашество», — заикаясь от страха, пробормотал старик, не смея шелохнуться.
«Называть императора повелителем!» — рявкнул советник.
«Виноват, премного виноват», — затараторил старик в ответ. «Повелитель!»
«А скажи нам, Ван...» Цинь-Шихуан задумчиво посмотрел на старика. «Ну и убогий!» «Скажи нам...» «Что ты рассказывал про желтого императора?»
«Так ничего, о повелитель, ничего такого не рассказывал?»
Император вопросительно поднял бровь, поглядел на советника. Тот нагнулся, сгреб старика за шиворот, тряхнул как следует. «Говори повелителю всю правду, сейчас же! Ну!»
«Постичь не могу. Чего желает повелитель?» Старик дрожал всем телом. «Мы люди темные, убогие, наукам не обучены».
«Почтенный Ван», — вкрадчиво начал император, — «нам ведомо, что ты рассказывал нашему ближнему человеку, вот этому, о желтом императоре, нашем великом первопредке. Не бойся, расскажи и нам, и будешь щедро вознагражден». «Слышишь?» — легко ткнул ногой старика советник Гао. «Не бойся, говори повелителю все без утайки».
«Что же я, убогий, могу рассказать, о повелитель?» — пробормотал старик в пол. «Разве только наши байки деревенские. Не смею осквернять слух великого повелителя. Многое лето!» И он принялся биться лбом о пол.
«Почтенный Ван!» — Цинь Шихуан начал хмуриться. «Мы желаем выслушать те байки, что рассказывают в вашей деревне».
«Если так угодно великому повелителю, пусть повелитель простит меня ничтожного». Старик перестал стучать лбом и монотонно заговорил. «Деды рассказывали, а им рассказывали прадеды, а их прадедам и их пращуры, что было далекое время, когда земля только отделилась от неба, и многие твари и травы еще даже не имели названий. В это самое время жил великий властитель, желтый император. Он спустился с небес в ослепительном пламени на высокие горы Кунь-Лунь и там построил роскошные дворцы, откуда правил всем миром. Он поставил 4 своих верных слуг управлять 4 сторонами света, а сам пребывал в центре. У желтого императора было 4 лица и 1 небесный дворец, куда он возносился, когда хотел побеседовать с духами. Желтого императора окружали преданные и мудрые сановники. Народ внимал ему и радовался, и всего было в изобилии. Желтому императору были подвластны все 5 стихий, и он управлял ими с помощью драгоценного талисмана. И талисман тот был древнее зеркало. С одной стороны зеркало было ровное, и в нем чудным образом отражалось все то, что желтый император желал видеть. А с другой стороны были изображены священные животные числом 5, и приносило это зеркало в мир гармонию. Но случилось так, о повелитель, что один из верных слуг императора, да простит меня повелитель, по имени Чи Ю, 4-глазый великан с 6 руками и острым рогом во лбу, замыслил недоброе. Старик замолчал. «Продолжай, почтенный Ван», — поторопил его Цинь Шихуан. «Мы наслаждаемся твоим рассказом». По виду императора не было понятно, правда ли это. Советник Гао отметил лишь, что слова деревенского старика не на шутку заинтересовали владыку. «Не смею, о повелитель», — жалобно произнес старик, — «не смею говорить о подобном в твоем высочайшем присутствии, осквернять твой драгоценный слух своими вульгарными россказнями. Говори, старик, не бойся, ну же!» «О повелитель!» Затаивши злобу и зависть в сердце, Чи Ю тайно спустился с гор Кунь-Лунь к людям, чтобы подговорить их поднять мятеж против владыки мира. Он сошел в южные земли и научил людей бунтовать, сделал для них много оружия, в изготовлении которого был искусен: копья, топоры, крепкие щиты, луки и стрелы. Чи Ю привел с собой своих братьев числом 82. У них были медные головы и железные лбы, и ели они, как и сам Чи Ю, камни да песок. А сила их была такова, что никакой человек не мог с ними совладать. И даже 10, и даже 100. Чи Ю возглавил армию из людей, своих братьев, и злых духов гор, вод и лесов, и раздал воинам волшебные амулеты, обладавшие удивительной силой. Круша все на своем пути, Чи Ю двинулся свергнуть желтого императора с его трона, чтобы самому захватить власть над миром. Очень огорчился желтый император подлости ближнего слуги, разгневался и даже испугался. Он пытался урезонить Чи Ю словами, но тот ничего не слушал. И тогда Разгорелась жестокая битва. Из голоса старика ушла дрожь. Повествование увлекло его. В войске желтого императора были и духи, и люди, и звери самые разные. Медведи, барсы, ягуары, тигры. Долго, ой, долго длилась битва. И силы желтого императора дрогнули. И тогда Чию произнес заклинание и окружил его войско непроницаемым туманом, вселявшим ужас. Многие воины желтого императора в страхе разбежались, и сам он не знал, как из того тумана выбраться, но потом с помощью мудрого советника нашел выход и спас войско. И тогда желтый император тоже раздал своим воинам чудесные амулеты, а еще призвал на помощь драконов, рева которых злые духи боялись пуще огня. Драконы обрушили на Чию дождь, но Чию волшебными амулетами перенаправил его на войско желтого императора, и снова многие его воины в страхе бежали прочь. И тогда желтый император с помощью волшебного зеркала высушил воды солнечным жаром, а затем велел принести великий барабан из кожи одноногого животного куй. Волшебство этого барабана было столь велико, что войско Чию не выдержало его грохота и в страхе рассеялось, а сам Чию не смог больше ходить, попал в плен и был казнен. Желтый император не мог простить все то зло, которое Чию ему причинил. Вот как рассказывали предки. Старик замолчал. «И что же случилось дальше?» — в нетерпении спросил император. «А дальше, о повелитель, желтый император испытал глубокую обиду и отказался править миром. Он направил на мир волшебное зеркало, и мир изменился. Зашатались горы, бурно вспенились и разлились воды, а сам император удалился в свой небесный дворец и с тех пор пребывает в нем, не желая возвращаться». «И что же стало с волшебными амулетами?» «По приказу желтого императора, повелитель, их вернули в сокровищницу на горе Кунлуни», — отвечал старик. «Но случилось так, что часть амулетов собрать не успели, и они остались среди людей. Сила их, как говорят старики, очень велика, и потому преданные слуги желтого императора из числа людей и из века в век охраняют их, оберегают посторонних. Так завещали им их деды, а дедам завещали их деды, а их дедам завещали... Ну, а волшебное зеркало, с помощью которого наш предок сумел изменить мир и смог подчинить само солнце, перебил рассказчика император. Про то мне убогому ничего не ведомо. А где же найти тех преданных слуг, что оберегают волшебные амулеты нашего предка? Мне, ничтожному подданному твоему, о повелитель, известно ли, что они тайно пребывают среди простых смертных, наблюдая за сохранностью амулетов и не дозволяя людям овладеть ими? Но где и как их найти, того я не знаю. Зовут они себя кланом желтого императора и говорят, что многие из них, старик Ван понизил голос, состоят в родстве с самим первопредком. Прости меня, великий владыка. Старик звучно ударил лбом в пол. Император поднялся. «Советник Гао, немедля послать верных людей в селение этого старика и дознаться, где искать слуг желтого императора. Любое известие сообщать нам без малейшего промедления». Гао поклонился, принимая приказ. «А что делать со стариком?» Император шагнул вперед и негромко бросил через плечо: «Отрубите ему голову».